Глава 22. Дары смерти. Гарри упал, задыхаясь на траву, и сразу вскочил на ноги. Солнце только что зашло, они приземлились на краю какого-то поля. Гермиона уже бегала по кругу, размахивая волшебной палочкой. «Протего таталум! Сальвио гексиа!» «Подлый предатель!» — пропыхтел Рон, вылезая из-под мантии невидимки и перебрасывая ее Гарри. «Гермиона, ты гений, просто гений! До сих пор не верю, что мы оттуда выскочили!» «Кави инимикум! Я же говорила, что это рог взрывопотама! Я ему говорила! И вот его дом развалился!» «Так ему и надо!» — буркнул Рон, рассматривая порванные джинсы и ссадины на ногах. «Как вы думаете, что с ним теперь сделают?» «Ох, надеюсь, они его не убьют», — застонала Гермиона. «Я потому и хотела, чтобы пожиратели смерти успели увидеть Гарри. Пусть знают, что Ксенофилиус их не обманывал». «А меня почему спрятала?» — спросил Рон. «Ты же, считается, лежишь дома и болеешь обсыпным лишаем. Полумну схватили, потому что ее отец печатал в своем журнале статьи в защиту Гарри. Как ты думаешь, что будет с твоими родными, если тебя увидят с ним?» «А как же твои, мама и папа?» «Они в Австралии. С ними ничего не должно случиться, они вообще ничего не знают». «Ты гений», — повторил Рон, глядя на нее с благоговением. «Это точно, Гермиона!» — с жаром поддержал его Гарри. «Не знаю, что бы мы без тебя делали». Гермиона просияла улыбкой, но сразу же снова стала серьезной. «А как же Полумна?» «Ну, если они сказали правду, и она еще жива», — начал Рон. «Замолчи, замолчи!» — вскрикнула Гермиона. «Она не могла погибнуть, не могла!» «Тогда она, наверное, в Азкабане», — предположил Рон. «Выживет ли она там, это другой вопрос. Многие не выдерживают». «Полумна выдержит», — сказал Гарри. Он просто не мог допустить иного исхода. «Она гораздо крепче, чем кажется. Небось, просвещает сейчас товарищей по камере насчет нарглов и мозгошмыгов». «Надеюсь, что так», — вздохнула Гермиона и провела рукой по глазам. «Мне было бы ужасно жалко Ксенофилиуса, если бы он не выдал нас пожирателям смерти, ага», — сказал Рон. Они поставили палатку, забились внутрь, и Рон заварил на всех чай. После того, как они едва спаслись, холодная и душная палатка казалась уютной, родной и надежной. Какое-то время все молчали. Потом Гермиона воскликнула: «И зачем только мы туда сунулись? Гарри, ты был прав. Получилось, как в Годриковой впадине, бездарная потеря времени и ничего больше. Дары смерти. Чушь какая-то». «Хотя вообще-то...» — ей пришла в голову новая мысль. «Может, Ксенофилиус все это сам выдумал? Не верит он ни в какие дары, просто хотел нас задержать, пока не явятся пожиратели смерти». «Не похоже», — возразил Рон. — «Между прочим, в состоянии стресса не так легко что-нибудь придумать. Вот я, когда меня поймали, егеря, назвался Стэном Шанпайком, потому что о нем хоть что-то знал. Притвориться другим человеком проще, чем выдумать совсем новую личность. У папаши Лавгута тоже был стресс, когда он старался нас задержать. Я думаю, он сказал правду. Ну, по крайней мере, он сам верил, что это правда». «По-моему, это несущественно», — сказала Гермиона. «Даже если он не врал, все равно я такой ужасной чепухи в жизни не слышала». «Погоди», — сказал Рон. «Тайную комнату тоже считали выдумкой, так?» «Да не может этого быть и все тут. Даров смерти не существует». «Ты все время это повторяешь», — сказал Рон. «А ведь один из них точно существует. «Мантия-невидимка». «Сказка о трех братьях — это просто легенда», — твердо заявила Гермиона. «По сути, это история о страхе человека перед смертью. Если бы можно было выжить, просто спрятавшись под мантией-невидимкой, так у нас уже есть все, что надо». «Ну, не знаю. По-моему, непобедимая волшебная палочка нам бы тоже не помешала», — проворчал Гарри, вертевший в руках нелюбимую палочку из терновника.
«Нет такой палочки, Гарри. Ты сама сказала, что таких палочек полным-полно, и смертоносная палочка, и этот, как его... Ладно, даже если вообразить, что бузинная палочка существует взаправду, что тогда скажешь про воскрешающий камень?»
Гермиона пальцами изобразила кавычки вокруг названия камня, и тон ее исходил сарказмом.
«Никакая магия не способна воскрешать мертвых, и ничего тут не поделаешь». «Когда моя палочка столкнулась с палочкой сами знаете кого, появились мои мама и папа и Седрик. «Так ведь они на самом деле не вернулись из мертвых», — сказала Гермиона. «Это были вроде как бледные подобия. Это совсем не то же самое, что воскреснуть по-настоящему».
«Ну и в сказке девушка тоже не воскресла по-настоящему. Там сказано, что для умерших нет места в подлунном мире. Но все-таки второй брат мог видеть ее и говорить с ней. Они даже жили вместе какое-то время».
Гарри заметил в глазах Гермионы довольно странное выражение, сочувствие и еще что-то трудноопределимое. Она покосилась на Рона, и Гарри вдруг понял, что это страх. Он напугал ее своими разговорами о жизни с покойниками.
«А этот тип, Певерелл, который похоронен в Годриковой впадине, — быстро сказал он, стараясь рассуждать как человек со здоровой психикой, — ты о нем и правда ничего не знаешь?»
«Нет», — ответила Гермиона, явно обрадовавшись перемене разговора. «Я проверила. Будь он знаменитостью, наверняка о нем было бы где-нибудь сказано. Я нашла только одно упоминание фамилии Певерелл в книге «Природная знать», родословная волшебников. Я ее взяла почитать у Кикимера, — объяснила она, заметив, что Рон поднял брови. Там перечислены чистокровные волшебники, чей род к нашему времени прервался по мужской линии. Как я поняла, с семьей Певерелл это случилось с одной из первых.
— Как это «прервался по мужской линии»? — переспросил Рон.
— Это значит, что фамилию этой семьи уже никто не носит, — объяснила Гермиона. Хотя вполне могут быть потомки по женской линии, просто фамилия у них уже другая. И тут Гарри осенило. Он понял, что шевельнулось у него в памяти, когда он услышал фамилию Певерелл. Неопрятный старик тычет безобразное кольцо под нос чиновнику из министерства. Гарри крикнул вслух: «Марволо Мракс!»
«Что-что?» — дружно спросили Рон и Гермиона.
«Марволо Мракс! Дедушка, сами знаете кого! В омуте памяти у Дамблдора Марволо Мракс говорил, что он потомок Певереллов».
Рон и Гермиона по-прежнему ничего не понимали.
«Перстень! Перстень, который превратился в крестраж. Марволо Мракс говорил, что на нем герб Певереллов. Я видел, как он им размахивал перед лицом того деятеля из министерства. Он ему это кольцо чуть в нос не засунул».
«Герб Певереллов?» — насторожилась Гермиона.
«Ты его хорошо разглядел?»
«Не очень», — ответил Гарри. «Вроде там ничего такого особенного и не было, так, несколько черточек. Я вблизи-то его видел, уже когда он был треснутый».
Глаза Гермионы внезапно расширились. До нее дошло. Рон ошеломленно смотрел на них с Гарри.
«Ух ты! Думаете, это опять тот же знак? Символ даров смерти?»
«А почему нет?» — взволнованно ответил Гарри. Марволо Мракс был необразованный старикашка, жил в свинарнике и ничем не интересовался, кроме своей родословной. Если кольцо передавали из поколения в поколение, он мог и не знать, что это на самом деле такое. В его доме не было книг, и, можете мне поверить, он не читал сказки вслух своим детям. Ему приятно было думать, что рисунок в перстне — это герб, потому что, с его точки зрения, быть чистокровным — все равно, что быть королем.
«Да, все это очень интересно», — осторожно сказала Гермиона. «И все-таки, Гарри, если ты считаешь, что я подумала...
А почему нет?»
«Почему нет?» — закричал Гарри. «В перстне ведь камень, правильно?» Он взглянул на Рона, надеясь на его поддержку. «Что, если это и есть воскрешающий камень?» Рон даже рот раскрыл. «Ух ты! А разве он может работать, если Дамблдор его разбил?»
«Работать? Работать?
Рон! Да он никогда не работал! Нет никакого воскрешающего камня!» Гермиона вскочила на ноги, окончательно выйдя из себя. «Гарри, ты все на свете стараешься подогнать под эту историю о дарах смерти!»
«Подогнать?» — повторил Гарри.
«Так если все само сходится, я знаю, что на камне в перстне был знак даров смерти, а Мракс говорил, что получил его по наследству от Певереллов.
Только что ты говорил, что не разглядел перстень как следует».
Рон спросил: «Гарри, а как ты думаешь, где сейчас перстень? Когда Дамблдор его разбил, что он с ним потом сделал?» Но им с Гермионой было не угнаться за воображением Гарри.
«Три волшебных предмета или дара, которые, соединившись вместе, помогут своему владельцу победить смерть, победить, одолеть, не спровергнуть, последний же враг истребится — смерть». Он уже видел самого себя, владеющего тремя дарами, лицом к лицу с Волан-де-Мортом, чьи крест-стражи не шли ни в какое сравнение. Ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой. Может, это и есть ответ? Дары против крест-стражей. Все-таки есть возможность, что он победит. Если у него будут все три дара, может быть, они его защитят? «Гарри!» — он почти не слышал Гермиону. Он вытащил мантию-невидимку и пропустил ее сквозь пальцы. Ткань была текучая, как вода, и легкая, как воздух. За 7 лет жизни в мире волшебников Гарри ни разу не встречал ничего подобного. «Именно такая, как говорил Ксенофилиус, мантия, которая делает своего хозяина абсолютно невидимым на неограниченное время, причем его невозможно обнаружить никакими заклинаниями». Вдруг Гарри ахнул. «В ту ночь, когда погибли мои родители, мантия была у Дамблдора». Гарри чувствовал, что у него горят щеки и голос дрожит, но ему было все равно. Мама говорила в письме Сириусу, что Дамблдор взял мантию на время. Так вот в чем дело! Он хотел ее изучить. Он тоже думал, что это третий дар. Игнотус Певерел похоронен в Годриковой впадине. Гарри слепо заходил по палатке. Перед ним открывались невероятные истины. «Он мой предок! Я потомок третьего брата! Все сходится!» Эта уверенность придавала ему сил, как будто мысль о волшебных дарах сама по себе была защитой. Он счастливо повернулся к друзьям. «Гарри!» — снова сказала Гермиона, но ему было не до нее. Он развязывал дрожащими пальцами тесемки Хагридова мешочка, висевшего на шее. «Читай!»
Гарри протянул Гермионе письмо своей мамы.
«Читай, Гермиона! Дамблдор взял мантию-невидимку! Зачем еще она ему понадобилась? Он умел накладывать дезиллюминационное заклинание такой силы, что становился невидимым без всякой мантии!»
Что-то блестящее упало на пол и закатилось под стул. Доставая письмо из мешочка, Гарри нечаянно зацепил снитч. Он наклонился подобрать крылатый мячик, и вдруг на него обрушилось новое озарение. Гарри заорал от потрясения и восторга. «Он здесь! Дамблдор оставил мне перстень! Он здесь, в снитче! Думаешь?» Гарри не мог понять, почему Рон так ошарашен. Для Гарри все было яснее ясного. Все одно к одному. Мантия — третий дар. И как только он выяснит, как открывается снитч, у него будет второй, останется только отыскать первый дар — бузинную палочку. И тогда... Вдруг словно занавес упал над ярко освещенной сценой. Волнение и радостная надежда разом погасли, и Гарри остался один в темноте. Восхитительные чары развеялись.
«Он ее ищет».
Перемена в его голосе еще больше напугала Рона и Гермиону. «Сами знаете, кто ищет бузинную палочку». Гарри повернулся спиной к их вытянувшимся, недоверчивым лицам. Он знал, что это правда. Все сходится. Волан-де-Морт вовсе не ищет новую волшебную палочку. Он ищет очень даже старую волшебную палочку. Гарри подошел ко входу в палатку и, позабыв про Рона и Гермиону, уставился в ночь. Волан-де-Морт рос в магловском приюте для сирот. Некому было рассказать ему сказку о трех братьях, точно так же, как и Гарри. А взрослые волшебники большей частью не верят в дары смерти. Так откуда Волан-де-Морту об этом знать? Гарри смотрел в темноту. Если бы Волан-де-Морту было известно о дарах смерти, он наверняка захотел бы их получить, еще бы. Три волшебных предмета, хозяин которых может победить смерть. Знай он о дарах смерти, ему бы и крестражи не понадобились. Уже то, что он превратил в крестраж один из даров, показывает, он не знает эту последнюю великую волшебную тайну. А значит, Волан-де-Морт разыскивает бузинную палочку, не понимая всей ее силы. Он понятия не имеет, что всего даров три. Просто бузинную палочку не очень-то скроешь, поэтому о ней многим известно. По страницам истории волшебного мира тянется кровавый след бузинной палочки. Гарри поднял глаза к облачному небу. Из-за плывущих по нему дымно-серых и серебряных завитков выглядывала белая луна. Голова у Гарри кружилась от нахлынувших на него открытий. Он вернулся в палатку и удивился, увидев, что Рон и Гермиона так и стоят на том месте, где он их оставил. Гермиона все еще держала в руках письмо Лили. Рон выглядел слегка встревоженным. Понимают ли они, какой огромный путь он проделал всего за несколько минут? «Теперь все ясно», — сказал Гарри, стараясь разделить с ними сияние собственной изумленной уверенности. «Это все объясняет. Дары смерти существуют на самом деле, и у меня есть один из них. Может быть, даже два», — он поднял повыше снитч. «А сами знаете, кто охотится за третьим, только он не понимает. Он думает, что это просто очень сильная волшебная палочка». «Гарри», — Гермиона подошла к нему и отдала письмо Лили, — «прости, но, по-моему,
Ты глубоко ошибаешься. Так как ты не понимаешь? Все же сходится.
Ничего подобного, сказала Гермиона. Совсем не сходится. Гарри, ты просто увлекся.
«Ну, пожалуйста!» — воскликнула она, когда он хотел заговорить. «Пожалуйста, ответь мне только на один вопрос. Если дары смерти действительно существуют, и Дамблдор о них знал, если он знал, что человек, собравший у себя все три дара, победит смерть, почему он тебе об этом не сказал? Почему?»
Ответ у Гарри был уже готов.
«Ты же это и сказала, Гермиона!» «Потому что это обязательно нужно узнать самому. Так устроен поиск». «Я просто так сказала, лишь бы уговорить тебя пойти к Лавгуду», — потеряв терпение, закричала Гермиона. «На самом деле я ничего такого не думала».
Гарри ее слова не смутили.
«Дамблдор все время устраивал так, чтобы я доходил до всего своим умом. Он давал мне возможность попробовать свои силы, не мешал рисковать. Это в его стиле.
Гарри, тут уже не игра, все всерьез. Все по-настоящему.
Дамблдор оставил тебе четкую задачу — найти и уничтожить крестражи. Этот символ ничего не значит. Забудь о дарах смерти. Мы не можем позволить себе отвлекаться.
Гарри ее почти не слушал. Он вертел в руках снитч, втайне надеясь, что тот откроется, и все увидят воскрешающий камень. Тогда Гермиона поймет, что он прав. Она бросилась за помощью к Рону.
«Ты ведь во все это не веришь?»
Гарри тоже поднял голову. Рон замялся.
«Не знаю. Ну, то есть, вроде и правда сходится. Но если посмотреть на все в целом...»
Он набрал побольше воздуху.
«Я думаю, Гарри, все-таки наше дело избавиться от крестражей. Это нам поручил Дамблдор. Наверное, лучше не заморачиваться с этими дарами смерти».
«Спасибо, Рон», — сказала Гермиона.
«Я первая подежурю».
Она прошагала мимо Гарри и уселась у входа в палатку, как бы поставив в разговоре жирную точку. В ту ночь Гарри почти не спал. Мысль о дарах смерти захватила его, он никак не мог успокоиться, в голове крутилось все одно и то же — палочка, камень и мантия. Если бы все они оказались у него...
«Я открываюсь под конец».
«Что значит «под конец»?» «Почему нельзя получить камень прямо сейчас?»
«Будь у него камень, он мог бы прямо спросить обо всем Дамблдора».
Гарри что-то шептал с Нитчу в темноте, перепробовал всевозможные слова даже на змеином языке, но золотой шарик упрямо не хотел открываться.
«А палочка? Бузинная палочка? Где она спрятана? Где ее ищет Волан-де-Морт?»
Гарри хотелось, чтобы шрам заболел и показал ему мысли Волан-де-Морта. Впервые они с Волан-де-Мортом стремятся к одному и тому же. Гермиона, конечно, такую идею не одобрит. Ксенофилиус был по-своему прав, когда говорил, что у нее зашоренное сознание. На самом деле ее просто пугает мысль о дарах смерти, особенно о воскрешающем камне. И Гарри снова поднес к губам снитч, целовал его, только что не проглотил, но холодный металл не поддавался. Ближе к рассвету Гарри вдруг вспомнил Полумну. Она сейчас совсем одна, в камере в Азкабане среди дементоров. Гарри стало стыдно. Замечтался о дарах смерти и совсем о ней забыл. Вот бы ее вытащить! Но с таким количеством дементоров им не справиться. Кстати,
Он ведь еще не пробовал создавать патронуса палочкой из терновника.
Надо будет поэкспериментировать. Если бы можно было раздобыть палочку получше. И снова его захлестнуло желание завладеть бузинной палочкой, смертоносной, непобедимой. Утром они свернули палатку и двинулись дальше под унылым, моросящим дождем. Дождик упорно преследовал их до самого побережья. Там они установили палатку и остались на целую неделю, перемещаясь среди промокших насквозь пейзажей, которые наводили на Гарри беспросветную тоску. Он ни о чем не мог думать, кроме даров смерти. Внутри него как будто горело пламя, которое ничто не могло погасить, ни откровенное неверие Гермионы, ни сомнения Рона. И в то же время, чем сильнее разгоралось стремление к дарам, тем больше из него уходила радость. Он винил в этом Рона и Гермиону. Их равнодушие действовало так же угнетающе, как неотступный дождь, однако его уверенность ничто не могло поколебать. Вера в дары и жажда их до того захватили Гарри, что как будто отделили его от Рона и Гермионы с их бзиком насчет крестражей.
«Бзикам!» — тихо и яростно повторила Гермиона, когда Гарри однажды вечером неосторожно обронил это слово, потому что Гермиона в очередной раз допекла его упреками за недостаток рвения в поисках оставшихся крестражей. «Гарри, это не у нас бзик, а у кого-то другого. Мы только стараемся выполнить волю Дамблдора». Но Гарри остался глух ко всем укорам. Сам Дамблдор оставил Гермионе знак, чтобы она его расшифровала, и он же, по глубокому убеждению Гарри, оставил ему воскрешающий камень, спрятанный в золотом снитче. «Ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой. Победить смерть!» «Ну почему Рон с Гермионой не понимают?» «Последний же враг истребится — смерть», — спокойно процитировал Гарри. «Я думала, мы боремся против сам знаешь кого», — возразила Гермиона, и Гарри махнул на нее рукой. «Даже тайна серебряной лани, которую без конца обсуждали Гермиона и Рон, больше не казалось Гарри слишком важной. Так, любопытная интермедия, не более того. Единственное, что волновало его, кроме даров смерти, вновь начавшееся покалывание в шраме, которое он скрывал от друзей. Гарри прятался от них, когда это случалось, но видения его разочаровали. Они стали нечеткими, размытыми, словно бы не в фокусе. Гарри с трудом разобрал неясные очертания какого-то предмета, похожего на череп, и еще гору, но не материальную, вроде тени. Гарри привык к отчетливым, как сама реальность, картинкам, и перемена сбивала его с толку. Он опасался, не ослабела ли связь между ним и Волан-де-Мортом, связь, которой он боялся и в то же время дорожил, что бы он там ни говорил Гермионе. Иногда Гарри начинал подозревать, что качество видений ухудшилось из-за гибели его волшебной палочки, как будто палочка из терновника была виновата, что он больше не может заглядывать в мысли Волан-де-Морта. Тянулись одна за другой недели, и Гарри, при всей своей погруженности в себя, невольно замечал, что Рон все больше и больше берет на себя командование. Может, ему хотелось как-то возместить то, что он их тогда бросил? А может, отрешенность Гарри пробудила в нем способности лидера? Во всяком случае, теперь именно Рон тормошил и подбадривал остальных. «Осталось три крестража», — повторял он. «Ну давайте составим план действий. Где мы еще не искали? Сиротский приют, Косой переулок, Хогвартс, усадьба Редлов, Горбин и Беркес, Албания. Рон с Гермионой снова и снова перебирали все места, где жил или работал Том Редл, где он бывал и где его убивали. Гарри соглашался участвовать в этих обсуждениях только чтобы Гермиона перестала его донимать. Он был бы рад сидеть один в уголке и подсматривать мысли Волан-де-Морта. Может, удастся вызнать что-нибудь новое про бузинную палочку. Но Рон изобретал самые невероятные тайники, которые необходимо проверить. Гарри был уверен, что он делает это, лишь бы не давать им засиживаться на одном месте. «Мало ли что», — твердил Рон свой вечный припев. «Апперфледжли, волшебная деревня. Он мог там на время поселиться. Давайте там поразведаем». Во время частых вылазок на волшебные территории друзьям случалось видеть издали егерей. «Некоторые из них ничуть не лучше пожирателей смерти», — говорил Рон. «Те, что меня тогда схватили, были довольно жалкие типы, но Билл считает, что среди них попадаются по-настоящему опасные». «В Поттеровском дозоре», — сообщали. «В чем?» — спросил Гарри. «В Поттеровском дозоре». «Я разве не говорил, что передача так называется?» «Ну, которая по радио, я ее все время пытаюсь поймать». Чуть ли не единственная станция, которая рассказывает правду о том, что делается в мире. Все программы подпевают сами знаете кому, только не Поттеровский дозор. Я так хочу, чтобы вы тоже послушали, но на нее ужасно трудно настроиться. Рон целыми вечерами отбивал разнообразные ритмы волшебной палочкой по радиоприемнику и крутил ручки. Иногда до них долетали обрывки советов о том, как лечить драконью оспу, а однажды несколько строчек из песни «Котел, полный крепкой горячей любви». Рон тихонько бормотал всевозможные слова, пытаясь подобрать пароль. «Обычно они выбирают что-нибудь, связанное с орденом», — объяснил он. «Билл здорово их угадывает». Я наверняка рано или поздно попаду. Только в марте Рону, наконец, улыбнулась удача. Гарри дежурил, сидя у входа в палатку и тупо разглядывая пробившиеся из-под земли гроздевые гиацинты. И вдруг Рон взволнованно закричал: «Поймал! Поймал! Пароль Альбус! Гарри, давай сюда!» Впервые за все это время Гарри заинтересовался чем-то помимо даров смерти. Он бросился в палатку. Рон и Гермиона стояли на коленях, склонившись над крошечным приемником, откуда доносился очень знакомый голос. «Просим прощения за временное отсутствие в эфире. Это было связано с участившимися визитами в наши края очаровательных пожирателей смерти». «Это же Ли Джордан!» — воскликнула Гермиона. Рон так и сиял. «Ага! Скажи, круто!» «Теперь мы нашли для себя новое укрытие», — говорил Ли. «И я рад представить вам двух постоянных участников нашей передачи. Добрый вечер, ребята!»
«Привет!»
«Добрый вечер, Бруно!»
«Бруно — это Ли», — объяснил Рон. «У них у всех клички, но догадаться нетрудно». «Шш», — сказала Гермиона. «Однако прежде, чем мы послушаем Ромула и Равелина», — продолжал Ли, «позвольте на минутку отвлечься, чтобы сообщить о потерях, которые не считают нужным освещать в программе новостей волшебного радиовещания и в ежедневном пророке. К огромному сожалению, мы должны сообщить нашим слушателям о гибели Теда Тонкса и Дирка Кресвелла». У Гарри что-то болезненно сжалось в животе. Они с Гермионой и Роном в ужасе уставились друг на друга. «Также был убит гоблин по имени Кровняк. Предположительно, путешествовавшие вместе с Тонксом
Кресвеллом и Кровником волшебник из семьи маглов Дин Томас и еще один гоблин спаслись. Если Дин нас сейчас слышит, или если у кого-нибудь есть о нем известие, его родители и сестры будут рады любым новостям. Между тем в Гейдли найдены мертвыми в своем доме семья маглов из 5 человек. По утверждению магловских властей, причиной смерти стала утечка газа, но члены Ордена Феникса сообщают мне, что истинная причина — убивающее заклятие. Еще один пример, подтверждающий то, что давно уже стало общеизвестным. Убийство маглов стало при новом режиме одним из способов проведения досуга. И, наконец, мы с сожалением сообщаем радиослушателям, что в Годриковой впадине обнаружены останки Батильды Бэкшот. Судя по их состоянию, Батильда умерла несколько месяцев назад. Орден Феникса сообщает, что на ее теле обнаружены явные признаки применения темной магии. Дорогие радиослушатели, я приглашаю вас вместе с нами провести минуту молчания в память Теда Тонкса, Дирка Кресвелла, Батильды Бэкшот, Кровника и неизвестных маглов, убитых пожирателями смерти. Наступила тишина. Гарри, Рон и Гермиона молчали. Гарри рвался слушать еще и в то же время боялся того, что может услышать. Впервые за долгое время у него появилась связь с внешним миром. «Спасибо», — сказал голос Ли Джордана. «А теперь я обращаюсь к нашему постоянному участнику Равелину за последними новостями о том, как новый порядок в волшебном мире отражается на жизни маглов». «Спасибо, Бруно», — произнес голос, который невозможно было не узнать, низкий, неторопливый, от него сразу становилось спокойнее на душе. «Кингсли!» — завопил Рон. «Мы поняли», — шикнула на него Гермиона. Маглы по-прежнему не подозревают, в чем причина их несчастий. «Количество пострадавших не становится меньше», — говорил Кингсли Бруствер. «Однако внушает надежду то, что нередки случаи, когда волшебники и волшебницы, рискуя собственной жизнью, защищают своих друзей-маглов и просто соседей, часто даже без ведома самих маглов. Я хотел бы призвать наших слушателей следовать их примеру. Хотя бы обеспечьте защитными чарами жилища маглов на своей улице. Такие несложные меры могут спасти множество жизней».
«Арвелин, а что ты скажешь тем радиослушателям, по мнению которых в наши опасные времена нужно следовать принципу «волшебники прежде всего»?» — спросил Ли.
«Скажу, что от принципа «волшебники прежде всего» один шаг до принципа «чистокровные прежде всего», а там и просто «пожиратели смерти», — ответил Кингсли. «Все мы люди, верно? Каждая человеческая жизнь бесценна».
«Отлично сказано, Равелин. Если мы все-таки выкарабкаемся из этой заварушки, я буду голосовать за тебя на выборах министра магии. А теперь послушаем Ромула в нашей постоянной рубрике «Друзья Поттера».
«Спасибо, Бруно», — послышался другой знакомый голос. Рон открыл было рот, но Гермиона его опередила. «Мы поняли, что это Люпин».
«Ромул, ты по-прежнему утверждаешь, как и в каждое свое появление на нашей передаче, что Гарри Поттер до сих пор жив?»
«Да», — твердо ответил Люпин, — «я ни на минуту не сомневаюсь, что о его гибели пожиратели смерти кричали бы на всех углах. Они не упустили бы такой случай подорвать боевой дух противников нового режима. Мальчик, который выжил,
воплощает все то, за что мы сражаемся. Торжество добра, силу чистой души, необходимость продолжать сопротивление. Гарри почувствовал, как в нем поднимается благодарность, смешанная со стыдом. Значит, Люпин простил ему все те ужасные вещи, что он тогда наговорил.
«Ромул, а что бы ты сказал Гарри, если бы знал, что он сейчас нас слушает?»
«Я сказал бы, что все мы мысленно с ним», — ответил Люпин и добавил после короткого колебания. «И еще я сказал бы ему, всегда следуй своему инстинкту. Он почти никогда не ошибается». Гарри посмотрел на Гермиону. У нее в глазах стояли слезы. «Почти никогда не ошибается», — прошептала она.
«О, я разве вам не говорил?» — удивился Рон. «Билл рассказывал, что Люпин вернулся к Тонкс, и она, говорит, уже такая круглая. И, как всегда, новости о друзьях Поттера, пострадавших за свои убеждения», — спросил Люпина Ли Джордан.
«Наши постоянные слушатели уже знают об арестах нескольких наиболее заметных сторонников Гарри Поттера. Среди них бывший главный редактор журнала «Придира» Ксенофилиус Лавгуд».
«Хотя бы живой», — пробормотал Рон.
«Также за последние часы стало известно, что Рубиус Хагрид...» Все трое ахнули и чуть не пропустили конец предложения. «Известный многим хогвартский лесничий едва не был арестован на территории школы, где он, по слухам, организовал вечеринку в поддержку Гарри Поттера».
«Тем не менее, захватить Хагрида не смогли. Насколько нам известно, теперь он в бегах».
«Надо думать, спасаться от пожирателей смерти намного сподручнее, если у тебя есть сводный братик в 16 футов ростом», — вернул Ли.
«Это, безусловно, большое преимущество», — очень серьезно согласился Люпин. «Хотелось бы только добавить, что хотя все сотрудники Поттеровского дозора восхищены отвагой Хагрида, мы настоятельно советуем сторонникам Гарри Поттера воздержаться от подобных мероприятий. Устраивать вечеринки в поддержку Гарри Поттера — не самая разумная линия поведения в настоящий момент».
«В самом деле, Ромул», — согласился Ли Джордан, — «поэтому мы предлагаем вам, дорогие радиослушатели, выражать свою верность парню со шрамом в виде молнии, продолжая слушать нашу передачу. А теперь перейдем к новостям о волшебнике, столь же неуловимом, как и Гарри Поттер. Мы обычно называем его главным пожирателем смерти, и сейчас с нами поделится своими взглядами на некоторые безумные слухи по его поводу наш новый корреспондент Грызун».
«Грызун!» — послышался еще один знакомый голос.
Гарри, Рон и Гермиона хором воскликнули: «Фред!»
«Нет, кажется, Джордж».
«По-моему, все-таки Фред», — сказал Рон, подавшись ближе к приемнику. Тем временем близнец, который бы он ни был, возмущенно произнес: «Я не желаю быть грызуном. Я сказал, что буду рапирой».
«Ну хорошо, рапира. Ты можешь прокомментировать для нас разнообразные истории, которые рассказывают о главном пожирателе смерти?»
«Да, конечно, Бруно», — сказал Фред. «Как известно нашим радиослушателям, если они не прячутся от жизни на дне садового пруда или где-нибудь вроде этого, сами знаете кто, предпочитает оставаться в тени и тем успешно создает панику среди населения. Правда, если верить всем слухам о его появлениях, выходит, что по нашей стране разгуливают не меньше 19 штук, сами знаете кого».
«Это его вполне устраивает», — сказал Кингсли. «Атмосфера тайны наводит куда больший ужас, чем открытое появление».
«Согласен», — ответил Фред.
«А потому, народ, давайте-ка немножко поспокойнее. Все и так довольно скверно. Ни к чему еще придумывать разные страхи. Например, эта новая идея, якобы сами знаете кто, умеет убивать взглядом.
Дорогие мои,
это Василиск. Простая проверка. Посмотрите, есть ли ноги у существа, которое сверлит вас взглядом. Если есть, можете смело смотреть ему в глаза. Хотя, если вы и вправду столкнулись, сами знаете с кем, это, возможно, окажется последним, что вы увидите в своей жизни. Гарри хохотал впервые за много недель. Он чувствовал, как отпускает напряжение. «А слухи о том, что его несколько раз видели за границей?» — спросил Ли Джордан. «Кому не захочется устроить себе небольшой отдых от трудов праведных?» — отозвался Фред. «Главное, люди, не поддавайтесь ложному чувству безопасности. Он, мол, далеко, и все в порядке. Может, он и далеко, но не надо забывать, что он умеет перемещаться быстрее, чем Северснек от шампуня. Так что избегайте ненужного риска. В жизни не думал, что могу сказать такое, и все-таки безопасность прежде всего». «Спасибо тебе за эти мудрые слова, Рапира», — сказал Ли. «Дорогие радиослушатели, вот и подошел к концу очередной выпуск «Поттеровского дозора». Мы не знаем, когда удастся снова выйти в эфир, но не сомневайтесь, мы обязательно вернемся. Крутите ручки. Пароль следующего выпуска — «Грозный глаз». Берегите друг друга. Не теряйте веры. Спокойной ночи». Ручка настройки завертелась, огоньки на шкале погасли. Гарри, Рон и Гермиона улыбались во весь рот. Голоса друзей подействовали на них, как какой-то невероятный тоник. Гарри уже так привык скрываться и прятаться, он почти совсем забыл, что кроме него другие люди тоже борются против Волан-де-Морта. Он как будто очнулся от долгого сна. — Хорошо, а? — — радостно спросил Рон. — Потрясающе! — ответил Гарри. — Они такие молодцы! — восхищенно вздохнула Гермиона. — Если их поймают, ты же слышала! Они все время перемещаются, — сказал Рон, — как мы. — Нет, вы слышали, что сказал Фред? — азартно спросил Гарри. Как только передача закончилась, он мысленно вернулся к всепоглощающей теме. Он за границей. Он все еще ищет палочку. Я так и знал. Гарри, да ну тебя, Гермиона, почему ты такая упрямая? Признай, наконец, что Волан... Гарри, не надо! Де-Морт охотится за бузинной палочкой. На его имени табу! Заорал Рон, вскакивая, и тут же снаружи палатки раздался оглушительный хлопок. Гарри! «Я тебе говорил, нельзя произносить его имя! Скорее, надо восстановить защитные заклинания, так они и находят!» Рон умолк, и Гарри понял, почему. Вредноскоп на столе засветился и начал вращаться. Все ближе слышались голоса, грубые, возбужденные. Рон выхватил из кармана делюминатор и щелкнул. В палатке погас свет.
«Руки вверх! Выходи по одному!» — раздался из темноты скрежещущий голос. «Мы знаем, что вы там! На вас нацелено полдюжины волшебных палочек! Колдуем без предупреждения!»